Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении, которое было из послания святого апостола Павла к Колоссянам. И я напомню, что нам можно звонить, и мы этому рады, с вопросами по эфиру или какие-то у вас вообще могут возникнуть вопросы, по телефону прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. Итак, обратимся к вчерашнему апостольскому чтению. Это первая глава послания к Колоссянам. С 12 стиха по 18. Вот что пишет апостол. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит». Послание святого апостола Павла к Колоссянам, оно очень замечательно своей такой догматической насыщенностью. Оно очень плотное в этом отношении, очень насыщенное, там нет никакой воды. Там очень важные вещи, очень центральные для нашей вещи раскрываются буквально в нескольких стихах. Это послание довольно короткое, там 4 главы всего, но раскрывает всю тайну нашего спасения. И апостол здесь нам рассказывает о центре нашей веры, о личности и деяниях Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит о том, кто такой Христос, что Он сделал, что это означает для нас. И эти важнейшие истины Он излагает очень кратко, очень сжато и в то же время очень насыщенно. Итак, Он благодарит Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. И Он говорит, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего. Итак, что Бог соделал по отношению к христианам, по отношению ко всем нам, членам церкви? Он избавил нас, призвал нас к участию в наследии святых во свете. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Обратим внимание на то, что здесь для апостола Павла эти спасительные деяния Бога, они совершены. Апостол не говорит, что вы будете, если будете себя хорошо вести, введены в царство возлюбленного Сына. Нет, он говорит, что Бог вас уже ввел в царство. И это для неготового читателя может быть как-то, ну, не очень понятно, потому что обычно, когда мы говорим «Царство Небесное», мы имеем в виду некое место, куда благочестивые люди попадают после смерти. Ну, «Царство ему небесное», такое вежливое пожелание, когда мы слышим о том, что кто-то умер. И когда мы читаем у Павла, что Бог нас уже вел в Царство Небесное, это Царство Возлюбленного Сына, это звучит как не очень понятно. В Библии Царство Божие и Царство Небесное – это на самом деле синонимы. Дело в том, что в библейские времена богочестивые иудеи, опасаясь лишний раз произнести Слово Божие, стараясь удалиться как можно дальше от опасности, нарушить заповедь, произнести имя Божие в суе, они часто заменяли эвфемизмами. Они говорили не «Царство Божие», а «Царство Небесное». На самом деле имелось в виду «Царство именно Божие». И имелось в виду прежде всего Божие правление, Божие царствование. Мы часто имеем в виду под царством такую географическую реальность. Это какие-то границы, как мы в школе рисовали на контурных картах. Вот тут у нас, значит, находится граница там, такого-то царства. То есть это территория, которая контролируется каким-то царем. А царство возлюбленного сына – это, конечно, не территория. Это правление, это владычество, это царствование. Бог нас принял в царствование вот, своего возлюбленного сына. Это царство, оно уже абсолютно реально, оно уже есть. Вот когда люди иногда спрашивают в отношении Нового Завета, когда там говорится, что некоторые из вас не вкусят смерти, Господь говорит, как уже увидят Царство Божие, грядущее в силе, и людям кажется, что тут какое-то противоречие в Писании, потому что, ну, конец света, он явно не произошел при жизни поколения Иисуса, до сих пор не произошел, как же так, где же царство обещанное? Так вот, царство явилось в жизни, смерти, воскресении Господа, и в сошествии Святого Духа явилось царство. Это царство, это реальность владычества Господа нашего Иисуса Христа среди тех, кто Ему предан, среди тех, кто сделался Его подданными. Церковь – это царство Божие. Царство Божие, как Божие владычество, как совокупность людей, которые являются подданными Небесного Царства. Мы сделаны подданными Царя Иисуса Христа. Мы приняты в небесное гражданство. Как в другом месте говорит святой апостол Павел, мы, наше Отечество на небесах, наше жительство на небесах. И мы в этом отношении являемся подданными Небесного Царства. Бог нас уже ввел в это Царство. Мы сделаны Его гражданами. Мы в каком-то отношении, живя в этом мире, мы являемся то, что называется экспатами, то есть людьми, которые живут вне своей родины. Ну, например, когда я захожу в интернет, читаю, скажем, не знаю, британскую прессу, мне там выскакивает реклама, там, «Are you British expat in Russia?» То есть вы это британец, живущий в России, там вот это слово появляется, «экспат». То есть они думают, что они определяют по IP, что я захожу из Москвы, и предполагают, что это, возможно, их соотечественник, который там соскучился по родной Англии и пошел читать британскую прессу. И вот в этом отношении мы являемся экспатами, то есть мы граждане Небесного Царства, подданные Небесного Царства, которые находятся в этом мире. Но мы принадлежим к этому Небесному Царству, мы его подданные, мы принадлежим Господу нашему Иисусу Христу. И вот это гражданство, вернее, подданство, оно нам уже даровано, оно у нас уже есть просто по факту веры и крещения. Мы приняты в подданство Иисуса Христа. И мы, как говорит апостол, мы избавлены от власти тьмы. Что в мире существует власть тьмы, это власть сил противления Богу, это власть греха, и эта власть существует над людьми, пока они не обратятся к Господу. При этом, когда говорят о том, что вот люди, которые не веруют, они там находятся во власти тьмы, речь, конечно, ни в коем случае не идет о том, что они являются какими-то там сознательными беспоконниками. Нет, не об этом речь. Речь идет о том, что они принадлежат, находятся под властью вот этого мятежного, отвернувшегося от Бога мира. И эта власть тьмы, она проявляется очень разнообразно. То есть есть огромное количество различных идолов, которым люди поклоняются. И есть только один единый истинный Бог. И вот Бог избавляет нас от власти тьмы. Бог избавляет нас от власти, которую над нами имели силы этого мира. Силы религиозные, силы политические, силы страстей этого мира, силы представлений этого мира, которые имели над нами власть. Я вот недавно мне попалась история на глаза про какого-то японского солдата, который до 70-х годов где-то воевал. Вот он, не помню, в какой он там локации, значит, бился, но вот ему забыли сообщить, что война кончилась давно. Он об этом не знал. И он там где-то в лесах бегал, продолжал выполнять то, что он считал своим воинским долгом. Наконец, удалось как-то с ним вступить в переговоры, и представители японского военного командования там к нему пришли и сказали ему, что все уже, война кончилась давно, ты тут продолжаешь бегать. То есть человек находился на самом деле во власти заблуждения, во власти обмана. Он жил в таком вот выдуманном мире, где до сих пор идет война. И большинство людей в мире, которые не знают Бога, они живут в неподлинном мире. Они живут в мире, где их жизнь подчинена чему-то или кому-то другому, но не Богу. Не Богу. И вот говорится о том, что Отец нас ввел в царство возлюбленного Сына Своего. То есть мы, как христиане, мы принадлежим этому царству. У нас есть владыка, у нас есть хозяин. Как говорит пророк Исаия, Господь царь наш, Господь законодатель наш, Господь судья наш. Мы подчиняемся Ему прежде всего. И, конечно, мы постоянно сталкиваемся в этом мире с различными идеологиями, с различными силами, которые претендуют на нашу лояльность, но мы им говорим всем «нет», потому что у нас уже есть царь. Это царь Иисус Христос. И далее апостол говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Вот апостол, он тут не теряет время даром, и он сразу переходит к искуплению. В котором, то есть в возлюбленном сыне, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Опять-таки апостол говорит об этом как о чем-то, что уже наличествует. Мы уже имеем искупление и прощение грехов. Люди сознают, у людей присутствует сознание греха, и люди пытаются этот грех как-то искупить, как-то загладить. Причем это иногда принимает такие, ну, довольно странные, довольно болезненные формы, когда люди пытаются избавиться от чувства вины, совершая другие порицаемые поступки и навлекая на себя всякие беды, желая как бы себя наказать. Иногда человек даже совершает самоубийство, иногда человек живет разрушенной жизнью, он там пьет или делает еще что-то пагубное, потому что он считает, что он должен быть наказан, что он плохой должен быть наказан. И вот сознание греха, оно присутствует в любом человеке, в любом из нас. Другое дело, что какое-то время его можно подавлять. Его можно отрицать, его можно в бок отбрасывать. Но мы все знаем, что мы грешники. Это то, чего мы не знать не можем. Но мы можем это знание отбрасывать, можем им отказывать. Достоверность человек склонен к самообману, человеку самообманываться достаточно привычно. И вот апостол говорит, мы имеем искупление грехов. Когда человек обращается к Богу, он осознает, что есть Бог, что есть праведный судья, что грех — это реальная совершенно вещь, человек может испытать такой, ну, шок. Некоторые люди впадают в такое глубокое уныние, подавленность по поводу своих грехов. И апостол говорит, мы имеем искупление. Люди всю человеческую историю, они приносят различные жертвы для того, чтобы загладить, искупить свои грехи, для того, чтобы восстановить свои отношения с Богом. Я видел, люблю смотреть там документальные фильмы разные по культурам разных народов. И вот у многих очень народов есть вот эта попытка искупить свои грехи, как-то загладить. Это очень глубокая человеческая потребность. И апостол здесь говорит, мы имеем искупление. Искупление уже совершилось. Христос нас уже искупил. Это деяние, которое для нас уже сделано. Мы не можем сами искупить наши грехи. Это за пределами наших возможностей. Но мы можем принять то искупление, которое ради нас совершил Христос. Вот искупление, оно уже есть. И обращаясь к христианам, то есть к людям, которые уверовали во Христа, к людям, которые крещены, апостол говорит, мы имеем это искупление, оно принадлежит нам. Наши грехи искуплены. Я подписан на ряд, вот в Фейсбуке, на ряд сообществ, которые представляют движение за жизнь в разных странах. И там часть активистов этого движения – это бывший абортмахер, причем такая заметная очень часть. Я лично знал, мы одно время работали вместе, одну женщину, которая работала в одно время на аппарате, который производил аборты на ранних стадиях. И это машина, которая достаточно быстро работает, она производила по несколько операций за смену. Потом она обратилась к Богу, и она оставила это дело там, как-то она договорилась, чтобы она больше уже в этом не участвовала никак, ей это удалось. И она стала активно трудиться на ниве защиты человеческой жизни. Ну вот люди, которые значительную часть своей жизни, может быть, даже всю свою профессиональную карьеру, детей резали. Какова их там дальнейшая участь? И вот апостол говорит таким людям, мы имеем искупление. Это значит, что мы имеем искупление кровью Его, что Христос умер за все эти грехи. Человек, благодаря тому, что сделал Христос, может начать жизнь буквально с чистого листа. Мы имеем искупление. Как говорит пророк Исаия, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть, значит, что все эти грехи и беззакония, какими бы они ни были, они могут быть изглажены, как только человек примет это, как только человек об этом попросит. Пару дней назад был на съемках передачи про святого князя Владимира, и там один человек ставил вопрос, ну как же, вот князь Владимир, он до своего обращения был вообще разбойник. О нем сообщается, что он был убийца, насильник, ну, такой нормальный, вполне стандартный себе викинг, там, стандартный для викинга набор. Это, на самом деле у нас, конечно, есть такое романтическое представление о викингах, а на самом деле это были бандиты-отморозки. И вот он был такой бандит-отморозок, но потом, да, и спрашивали, ну как же так, вот как можно канонизировать, считать святым, там, почитаемым человеком такого вообще бандюгана? И ответ на это он у того же апостола Павла. Мы имеем искупление. За все преступления, которые Владимир совершил до своего обращения, уже умер Христос. Все его грехи искуплены там, на Голгофе. Из крещальной купели Владимир вышел полностью очищенным, полностью преображенным. В суде Божием больше нет к нему претензий. Как чуть дальше в том же послании к Колоссянам говорит святой апостол Павел, истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть речь идет о рукописании наших грехов. И вот рукописание грехов там, Владимира, рукописание грехов всех грешников, которые вообще были, Христос уничтожил на кресте. И мы принимаем этот дар через покаяние и веру. Если мы пребываем во Христе через покаяние, веру, крещение, причащение святых Христовых тайн, мы имеем искупление кровью Его. Мы недосягаемы уже для обвинений, которые против нас попробуют там выдвинуть лукавый, потому что все наши грехи уничтожены. Все наши рукописания, которые были против нас, они уничтожены. И далее апостол Павел говорит, мы имеем прощение грехов. Наши грехи полностью прощены. Пока мы пребываем во Христе, вот. Человек, который уверовал человек, который пребывает во Христе через веру, через послушание, через хранение заповедей, все его грехи прощены. Мы имеем прощение грехов, пишет апостол, обращаясь к церковной общине. И это очень большое ободрение для людей, которые иногда вот там каются, и они не имеют такого утешения, не имеют чувства прощенности. Довольно часто эта проблема возникает. И тут важно отметить, что мы полагаемся не на чувство прощенности. Чувство абсолютно как бы ненадежное такое дело. Иногда человек выходит с исповеди, ему очень, он понимает, что он прощен, у него камень с плеч свалился, иногда он не понимает. Мы ориентируемся не на переживания, мы ориентируемся на Слово Божие. Потому что апостол говорит, мы имеем прощение грехов, значит, мы его имеем. Мы освобождены от власти тьмы, значит, мы освобождены. Мы полагаемся на Слово Божие. Вот точно так же, как если бы я совершил преступление, и меня взял и помиловал президент. Я, очевидно, в этой уверенности, что я помилован, я бы опирался не на мои переживания по этому поводу, я бы опирался на документ за подписью президента, который говорит о том, что я помилован. Вот точно так же мы в наших отношениях с Богом, мы опираемся на Слово Божие, мы не опираемся на какие-то наши переживания. Поэтому человек, который оставил свои грехи, человек, который пришел ко Христу с покаянием и верой, он, как нам говорит святой апостол Павел, имеет искупление кровью его, то есть Иисуса, и прощение грехов. Мы должны просто принять с верою то, что нам здесь в Слове Божьем апостол возвещает. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Александр беспокоит.
Добрый вечер.
Сергей Львович, вот объясните, пожалуйста, такую вещь. Значит, мы все должны принимать от Всевышнего, от Господа Бога. Значит, все наказания, болезни свои все, в общем-то, такие. И принимать это с благодарностью. Почему же тогда люди... Да, еще такая вещь, что мы здесь находимся, в общем-то, короткое время, а жизнь вечная, она впереди находится. Почему же люди тогда так цепляются за эту жизнь греховную, платят громадные деньги за излечение, а не принимают эту благодарность от Бога? Почему так происходит? И еще такой вопрос. Вот, значит, слово «отморозок». Я сейчас посмотрел в словаре «Дали», толкования слова нет. Как вы толкуете это слово? Спасибо, Сергей Львович.
Значит... Слово «отморозок» означает тяжкого преступника, который утратил даже те ограничения, которые бывают и у преступников, те представления о своеобразные весьма, о чести, о добре и зле, которые бывают и в криминальной среде. Вот отморозок – это человек, который даже их утратил. И вот викинги – это как раз были преступники, которые на современном языке назывались бы отморозками. Что касается вопроса второго, который вы поставили, почему люди стремятся избежать смерти при помощи лечения, там, платят большие деньги, когда мы знаем, что жизнь сия временная, она обречена завершиться, она короткая, и надо принимать от Бога болезни смерти, раз уж он так решил. У нас есть заповедь Божия «Не убий», которая нам воспрещает... С одной стороны, убивать, конечно, в прямом смысле, запрещает также вредить своей жизни и здоровью человека, в том числе и себя. То есть, скажем, человек, который разрушает свое здоровье, он нарушает заповедь «не убий» в отношении себя. Человек, который имеет возможность получить медицинскую помощь, которая его жизнь продлит, и который этой помощью пренебрегает, он нарушает заповедь «не убий». То есть мы обязаны поддерживать жизнь и других людей, и свою собственную, пока такая возможность есть. Понятно, что это не нужно до абсурда доводить, потому что там иногда человека на аппаратах можно довольно долго держать, в этом нет никакого смысла. Но там, где человек может получить медицинскую помощь и продлить свою жизнь при какой-то болезни, то он обязан так поступить, потому что так говорит заповедь «не убей». А у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. С наступающим праздником Николы Мирликийского всех. Вопрос у меня следующий. Вот когда мы обращаемся за прощением грехов, это все правильно, человек должен каяться и все. Но каков мотив здесь? Он может быть разный. Это опять же для себя. Вот я хочу, чтобы меня простили. Вот я хочу в будущей жизни то-то, то-то, то-то. А как связана с этим жертвенность? И может ли человек в состоянии ли исполнить заповедь «возлюби ближнего, как самого себя»? Спасибо.
Ну, вопрос был о том, что нет ли такого эгоизма, именно желания себе каких-то благ, когда человек ищет прощения. На самом деле, в отношениях с Богом вот это противоречие между желанием себе блага и нашим долгом перед Богом, оно снимается. Мы на самом деле себя не любим и блага себе не желаем. Вот в этом мире там, человек, который проявляет то, что называется эгоизмом, он на самом же деле не поступает по любви к себе, он себя губит. Когда мы желаем себе небесного спасения, мы желаем ровно того, что нам желает Бог. Мы пребываем в добром послушании Богу. Когда мы желаем прощения от Бога, мы желаем ровно того, что Бог желает нам дать. Бог настолько желает нам дать прощение грехов, что Христос умер на кресте ради этого. Поэтому нет ничего неправильного в том, чтобы желать себе подлинного блага. Проблема с эгоизмом, проблема с каким-то желанием себе блага, она возникает, когда люди ищут себе неподлинного блага, когда человек там хочет себе, допустим, кучу денег, и он там обворовывает и обездоливает других людей. Вот. Но куча денег – это неподлинное благо на самом деле. Он сам себя напротив губит. Поэтому, когда мы желаем себе подлинного блага, мы желаем себе вечного спасения, мы желаем себе правильных отношений с Богом, мы поступаем хорошо и правильно, потому что Бог нам хочет блага, Бог нас любит, Бог хочет, чтобы мы обрели подлинное благо, чтобы мы обрели вечное спасение. То есть, когда человек ищет себе вечного спасения, он этим угождает Богу, он отзывается на Божий призыв. Так что в этом отношении искать себе благо как раз очень даже хорошо и правильно. Несколько вопросов люди задали вот через Facebook, где идет тоже трансляция. Вот человек спрашивает: избавившего нас от власти тьмы и вешего царство возлюбленного сына своего. Когда это происходит с верующим человеком? Когда он входит в это Божие царство? На каком основании? Входит через веру и крещение. То есть в идеальном случае человек принимает осознанно крещение как-то. Бывает там, бывал в ранней церкви, когда человека там год готовили, и потом только он приступал к крещению, или когда он там, будучи он уже крещен, там, был малоцерковным человеком, когда он принимает сознательное решение обратиться к Богу и свое крещение, так сказать, реализовать. На каком основании? На основании крестной жертвы Спасителя. Единственное основание, на котором мы можем быть приняты Богом, на том основании, что у нас есть праведник, ходатай, который умер за наши грехи. Не на основании, конечно, нашей праведности, но на основании того, что для нас совершил Христос. Господь не мог нести свой крест, за него это сделал Симон Кириньянин. Откуда же пошло мнение, что Господь не дает креста ни по силам? Где-то у апостола Павла есть, что Бог не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но также попустит и избытие. И мы видим, что в этом отношении как раз Симон Кириньянин был послан Господу, чтобы помочь нести его крест. В этом отношении мы видим, как как раз вот этот пример с Симоном Кириньянином, он показывает, что кто-то этот крест помогает нести. Но вернемся к тексту Священного Писания. Итак, мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Был еще вот вопрос о том, как возлюбить ближнего и прежде всего принять ту любовь, которую нам оказал Бог. То есть для того, чтобы прощать грехи других людей против нас, нужно принять то прощение, которое Бог нам дает. Апостол говорит, что как Христос вас простил, так и вы. То есть вы должны принять верой тот факт, что Христос вас простил. И потом уже прощать других людей. Потому что часто вот это не прощение, это не желание прощать, вот это желание так встать в позу прокурора, оно происходит из-за того, что человек не имеет мира в себе, он не имеет мира с Богом, и ему хочется выстроить какую-то линию обороны. Там. А вот Вася Пупкин из второго подъезда, он еще хуже. Ну, я-то, может, и грешник, но Вася Пупкин, который из второго подъезда, он вообще злодей. Или люди там, в интернете же там богато, я вот, может, и не прав, конечно, местами, но в интернете там зайдите, посмотрите новости, какие все злодейские злодеи. И вот это желание обвинять других людей и их там всячески порицать, оно происходит от отсутствия внутреннего мира и от отсутствия веры в Божие прощение. То есть, если нужно поверить, принять, что Христос меня возлюбил, и благодаря Его честной крови я имею прощение грехов. И, соответственно, я могу прощать грехи другим людям, которые чем-то меня зацепили, чем-то меня обидели. И далее апостол разворачивает, продолжает вот это догматическое учение, и он рассказывает о том, кто такой возлюбленный сын. И иногда говорят, что вот, а где в Библии написано, что Христос Бог? В Библии много где написано, что Христос Бог. Это пронизывает Новый Завет, но в частности здесь. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все. То есть кем? Сыном. Что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. То есть мы видим, что здесь Сын Божий, Иисус Христос, объявлен Создателем всего существующего. Что он, им создано все. То есть все Божие творения, они созданы Иисусом Христом, созданы Сыном Божиим. Он здесь объявлен Творцом. Он не отнесен здесь к числу твари, к числу творений, он здесь объявлен Творцом. И сказано, что им создано все. В каком контексте апостол это говорит? Тут есть некий элемент полемики с такими гностическими учениями, которые предполагали, что человек не может общаться с Богом напрямую, но он может как-то на местном уровне с начальством поддерживать контакт, ну, примерно так же, как если мне зачем-то нужно вступать в какие-то отношения с государством, я же не общаюсь напрямую с президентом, я прихожу в какое-то местное учреждение и общаюсь там с местными властями, и я, мне в голову, президент не сможет, конечно, всех принять, и в любом случае для практических нужд я буду обращаться к местным каким-то, к местному начальству низшего уровня. И у людей было представление о том, что духовную жизнь ее тоже надо так вот строить, как в государстве, что есть там какие-то духовные силы, которые они ниже уровня, вот с ними надо поддерживать контакт. А непосредственно к Богу лезть это и не получится, и несмиренно, и какое, собственно, Богу до тебя дело. И вот апостол говорит, что мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа, и что все остальное создано Богом. То есть все там духовные силы, которые могут быть, там престолы, господство, начальство, власти, вся небесная иерархия, все возможные ангелы, какие бы они ни были, все это создано им, и все это создано для него. У нашего мироздания, у нашего тварного мира есть определенное предназначение, цель. То есть мир создан с определенной целью. А для чего мир создан? Мир создан для него, для Иисуса Христа. То есть все это творение, оно имеет свой источник, в чем, вернее, в ком, в Иисусе Христе. И оно имеет свое завершение и цель в Иисусе Христе. Все создано им, и все создано для него. Апостол провозглашает, что наше мироздание, оно осмысленно. Вот в нем есть цель, в нем есть замысел. Оно существует для чего-то. Есть два фундаментально разных подхода к реальности, подхода к мирозданию. И традиционный подход к мирозданию, не только у христиан, в самых разных традициях мировых, это то, что мироздание осмысленно. В мире есть какой-то замысел, какой-то лад, какой-то порядок, какая-то целенаправленность. И мудрость человека состоит в том, чтобы понять, в чем состоит этот план, и жить в соответствии с ним. То есть понять, в чем состоит истина, и в соответствии с этой истиной жить. Где-то со времен эпохи Просвещения в Европе появляется... Ну, само по себе эпоха Просвещения очень сложное явление, его нельзя мазать одной какой-то краской, но среди прочего там появляется вера в то, что Бога нет, мир бессмысленен. Большинство деятелей Просвещения, они не были атеистами, они были скорее деисты, то есть они предполагали, что Бог создал мир, но на этом удалился. Но был такой великий шотландский мыслитель Дэвид Юм, он неверующий был человек, и ему принадлежит замечательная фраза, что разум может быть только рабом страстей, он не должен притворяться, что может не только служить им. И это, ну, может показаться несколько скандальным, но на самом деле из мировоззрения Юма это следовало с очевидностью, поскольку для христианина и, более того, для человека любой традиционной религиозной, любой какой-то религиозной традиции, предназначение разума — найти, для чего я здесь вообще в мире, для чего я здесь существую, в чем смысл моей жизни. А Юман говорит, ну, знаете, вообще в мире нет никакого смысла, и вопрос этот невозможно ставить, потому что на него нет ответа, и не может быть. В мире нет смысла, мир бессмыслен. И поэтому разум, он годится только на то, чтобы быть рабом страстей. Вот у меня цели и смысла, и предназначения нет, но страсть у меня зато есть. Вот, допустим, я страстно хочу себе машину, там, Ламборджини, я даже не знаю точно, как это выглядит, но, допустим, это очень шикарная, крутая, дорогая машина, и разум мне нужен на то, чтобы придумать, как я хочу деньги получить на эту машину. То есть разум, он носит такой инструментальный характер. У меня есть всякие хотелки, и я разум употребляю на то, чтобы их осуществлять. И мы живем в мире, который вот этим атеистическим миропониманием, что мир бессмысленен, на самом деле, он как-то глубоко пропитан, и мы часто склонны его заглатывать как что-то по умолчанию предполагаемое. На самом деле, нам говорит Священное Писание, что люди, конечно, были правы, когда они верили, что в мире есть цель и предназначение, они, правда, не знали, в чем оно состоит. И апостол говорит, что все создано Сыном Божиим, и все создано для Сына Божия. Для чего вообще весь мир существует? Для Сына Божия. Для чего Бог создал этот мир? Вот для Сына Божия. Для чего разворачивается мировая история? Она разворачивается, она имеет своей целью Иисуса Христа. Для чего создан конкретный человек? Для чего я создан? Для чего вы созданы? Для того, чтобы обрести жизнь вечную, блаженную в Иисусе Христе. Как говорит один катехизис, для чего человек создан? Чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. У мировой истории есть цель, есть смысл. Мировая история придет к тому завершению, которое предуготовил Бог. И это хорошее завершение. То есть мировая история, она разворачивается как драма или пьеса от истинного начала к истинному концу. И она осуществится так, как Бог предначертал. Как говорит пророк Исаия, с клятвою, сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Итак, все духовные силы подчинены Иисусу Христу, все создано для Него, и дальше апостол говорит, Он есть прежде всего, и все им стоит. Он содержит все словом силы своей. То есть Сын Божий Иисус Христос не только создал мир, но и поддерживает его в бытии. Все им стоит. Мир создан Богом из ничего. То есть мы знаем, что когда мы говорим о человеках-творцах, мы говорим, там, допустим, писатель создает книгу, но он ее пишет на уже существующем языке, он использует уже существующие образы, он творит никоим образом не из ничего. Там, композитор пишет симфонию, у него уже есть 7 нот, у него уже есть звуки, у него есть уже определенная музыкальная традиция, которой он принадлежит. Художник использует холсты, краски. Он их, конечно же, не создал, они уже есть в его распоряжении. Бог творит из ничего. Это значит, что если художник перестанет поддерживать в бытии картину, картина никуда не денется. Но мироздание, как только бы Бог перестал его поддерживать, оно бы тут же исчезло в ничто, из которого оно вызвано, из которого оно создано. Поэтому то, что мироздание существует каждую следующую секунду, то, что я могу сделать следующий вдох, это результат постоянной, поддерживающей промыслительной деятельности Сына Божия, что все им стоит. Все мироздание существует каждое следующее мгновение благодаря Сыну Божию Иисусу Христу. И апостол говорит о том, что вот Бог, Творец мира, Он же умер на кресте за наши грехи. Это чрезвычайно такое решительное, резкое заявление, которое с большим трудом помещается в голову, но это ровно то, что апостолы возвещают. Бог, который создал весь мир, который поддерживает его в бытии, стал человеком в лице Иисуса Христа и искупил нас от власти тьмы. Это центральное возвещение православной веры, то, что в Иисусе Христе мы встречаем не просто какую-то выдающуюся личность, мы встречаем именно Бога, который создал небо и землю, который поддерживает все в бытии. Здесь, конечно, апостол еще... Мы не находим, конечно, у апостола какого-то четко сформулированного учения о Троице, но оно присутствует так имплицитно, что мы видим, что Отец – Бог, и мы видим, что Сын – Бог, и что это не два разных Бога, богов не несколько, это один Бог. И потом Церковь, рассматривая свидетельство Священного Писания, уже более подробно формулирует это учение о Троице. Он есть прежде всего, то есть он является источником всего. Он прежде всего не только хронологически, но и в смысле причины. И он есть глава тела церкви. И дальше апостол говорит о человеческой природе Христа. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Апостол говорит, что Иисус Христос есть глава тела церкви. Вот этот образ церкви как тела, он у апостола Павла появляется постоянно. И апостол говорит о том, что христианская вера, она предполагает не только какой-то набор убеждений, хотя предполагает, конечно, она предполагает принадлежность к телу. Мы принадлежим к телу Христову через таинство, через крещение, через Евхаристию, и мы обладаем вечным спасением, обладаем прощением грехов именно благодаря тому, что мы к этому телу принадлежим. Что иногда люди ставят вопрос, там, бывает ли спасение вне, можно ли быть христианином вне церкви, И для апостола Павла это был бы вообще достаточно странный вопрос. Ну, конечно, нет, потому что быть спасенным, быть во Христе, это для апостола и значит быть в церкви. Ну, а как иначе? Это значит принадлежать к телу церкви, к телу, глава которой Иисус Христос. И Христос является главой тела церкви как человек, как тот, кто обладает человеческой природой. Он начаток, первенец из мертвых. Христос – тот, кто первым воскрес из мертвых. Он умер и воскрес из мертвых. Часто у людей это вызывает такое небольшое головокружение, должно вызывать, и определенное недоумение, непонимание. Ну хорошо, вот апостол нам рассказывает, что Иисус Христос, Сын Божий, вот Он создал весь мир, Он поддерживает все мироздание в бытии, что без Него мироздание не могло бы ни возникнуть, ни продолжать существовать. Он все поддерживает. И тут же говорится, что Он первенец из мертвых, что предполагает, что Он умирал. И иногда люди спрашивают, ну как так вот? Сначала Он у вас Бог, который поддерживает все мироздание в бытии, потом Он умер. А пока Он умер, что же было с мирозданием, кто Его поддерживал? И это вызывает такие вот недоуменные вопросы. И на них можно ответить, обратив внимание на то, что Господь Иисус Христос, Он обладает двумя природами. Как говорит Халкидонский догмат, Господь Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. В Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. То есть Он не кентавр, не полубог, получеловек, Он целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. И как Бог Он поддерживает мироздание в бытии. Как человек Он умирает на кресте за наши грехи. Вопрос о том, а кто поддерживал мироздание, пока Христос лежал в гробе, он связан с тем, что мы исходим из человеческого представления о времени. На самом деле время – это одно из Божьих творений. Бог творит мир, я приведу аналогию, которая, как любая аналогия, хромает, но у нас нет другого способа говорить о Боге, как аналогиями. Мы можем сравнить Бога с автором романа и... Время романа, оно никак не связывает автора. Автор может написать сначала эпилог, потом несколько сцен в середине романа, начало написать в последнюю очередь, время внутри романа и время автора, оно никак не связано вообще. И вот автор может ввести себя в роман, сделать себя персонажем романа, и как персонаж он будет жить внутри времени этого романа. Но как автор он все равно этим временем не связан. И поэтому, конечно, Христос поддерживал мир в бытии. И Христос лежал в гробе как человек, и одно другому совершенно не мешает. Вот пришел вопрос, какой минимум определенных убеждений необходим для принадлежности к церкви? Достаточно ли исповедовать символ веры? Вы знаете, тут, как вам сказать, как минимум нужно желание человека пребывать в вере и послушании Господу нашему Иисусу Христу. Тут даже человек может не знать символа веры, если он не он в этом виноват, допустим. Ну, человек, там ранние христианские мученики, там они... Могли не знать символа веры вообще, он мог быть даже не сформулирован на тот момент. Или какой-нибудь безграмотный средневековый крестьянин, который взывает к Иисусу Христу, как к Богу, ищет спасения в нем, но с богословием у него дело обстоит просто никак. И Бог всегда видит человеческое сердце. Если мы с вами... не будем там знать символ веры, то это будет просто показывать, что мы не хотим никакого вечного спасения. Потому что у нас есть, мы все грамотные, у нас есть прекрасная возможность знать, чему учит Святая Церковь, у нас есть наилучшие возможности к тому, чтобы поучаться в законе день и ночь. Мы можем там пойти в интернет и любые там найти наставления, там любые книги скачать, это все очень нетрудно. Поэтому необходимо желание и стремление жить в повиновении Богу. И тут речь не идет о какой-то, знаете, достаточности в смысле, вот я выполнил мои обязательства и хватит. Насколько ребенок должен быть послушен своему отцу, чтобы считаться ребенком? Ему достаточно пройти программу первого класса или придется идти во второй, а там и в третий? Очевидно, что мы так не ставим вопрос, что если отношения есть, они предполагают какой-то рост и развитие. И, конечно, ну, для нас с вами символ веры – это, ну, как минимум, если мы не хотим знать символ веры, то, ну, значит, не хотим знать. В каких-то ситуациях, когда человек не имеет возможности получить там наставление в вере, ну, это другое дело. Но мы-то с вами имеем. Но вернемся к тексту. Он начаток, первенец из мертвых. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, что мы все воскреснем из мертвых. Это нам обещано в Священном Писании, это обязательно произойдет. И воскресение Христа из мертвых, оно показывает, что нам всем предстоит. И тут библейское учение, оно сильно заметно отличается от того, во что люди во всем мире верят. Мы с вами живем в определенном таком, знаете, пузыре атеизма. Мы наследники советской цивилизации атеистической. В Западной Европе по своим причинам там множество людей отошло от веры. Но это достаточно уникально. Вообще абсолютное большинство цивилизаций и культур в мировой истории, они верили в то, что считали это самоочевидным, что существование человека как личности продолжается после смерти. Еще неандертальцы, они уже хоронят своих умерших с изъявлениями веры в загробную жизнь. Это очень глубоко свойственно человеку полагать, что есть жизнь после смерти. Но для язычников это было представление о том, что жизнь после смерти – это жизнь вот так отдельной души. Вот ты помер, и душа твоя отделилась, и куда-то она там полетела. Дальнейшие подробности в разных традициях расходятся. Но для язычников времен апостолов считалось, что материальное тело – это вообще бяка, а вот настоящая жизнь, к которой следует стремиться, это жизнь такого свободного, освобожденного духа. И иногда люди говорят, что христианство верит в бессмертие души. Вот это не совсем так. Бессмертие души – это больше такая платоническая идея, которая характерна для греческого мышления. Христианство верит в воскресение мертвых. Там мы в символе веры не говорим, что верую в бессмертие души. В бессмертие души верят все почти. Мы верим в воскресение мертвых. В то, что Бог создал материальный мир, и это хорошо, что материя – это хорошо, что Бог создал нас в материальных телах, потому что, ну, таков был его благой замысел с самого начала. Конечно, людям легко поверить, что тело – это вообще темница и плохо, потому что с телом огромные проблемы постоянно, оно в молодости раздираемо желаниями, в старости оно терзаемо болезнями, и зубы болят, там, живот болит, и в конце концов оно приходит в негодность и ветшает. И кажется, что настоящая жизнь – это когда вот всех этих проблем с телом не будет. Но проблем не будет с телом не потому, что у нас не будет тела, а потому что Бог воссоздаст нас в телах, которые подобны телу воскресшего Господа Иисуса, в телах, которые будут недосягаемы для болезни, для разрушения, для страдания, и они будут нетленными, как говорит апостол, то есть не подверженными разрушению. И Бог нас восстановит в телах в новом преображенном мироздании, которое будет спасено, которое будет очищено от всех следов греха, всех следов зла, всех следов разрушения. И это восстановленное мироздание, оно будет исполнено Божьей славы, как говорит пророк Исаия, земля будет исполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И в этом отношении Христос является первенцем из умерших, что Он первым воскрес из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство. То есть Христос является главой восстановленного человеческого рода. И далее, это не входит в чтение, которое вчера было, но я просто продолжу, поскольку там апостол продолжает свою мысль. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его небесное и земное». Апостол говорит о огромных масштабах того, что Бог совершил во Христе. Что во Христе обитает всякая полнота. Ну вот тут, кстати, немножко дальше апостол говорит, что в нем обитает во Христе вся полнота божества телесно. Почему это важно? Ну, нам постоянно говорят, что вот есть много разных религий, там есть Христос, там есть Заратустра, есть другие религиозные фигуры, давайте их писать через запятую. Апостольское возвещение этого никак не позволяет, потому что, ну да, мы можем согласиться, что какие-то элементы добра и истины, они могут быть в других религиях, мы не говорим, что это все на 100% обман и что-то плохое, но вся полнота божества телесно, всякая полнота пребывает в Иисусе Христе. Если вы имеете Иисуса Христа, вы имеете всю полноту истины и все вообще, что Бог когда-либо мог вам дать. То есть вы во Христе имеете не посланца от имени истины, и могут быть другие посланцы, вы имеете саму истину, как Христос говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.